Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз вас за нашим семейным столом приветствует ведущая Алла Митрофанова,
ведущий Александр Ананьев.
И наш сегодняшний гость – замечательный священник из города, где вечное лето, из солнечного Краснодара, клирик храма иконы Божьей Матери Целительницы, священник Вячеслав Клименко. Добрый вечер, отец Вячеслав, здравствуйте.
Александр и Алла, добрый вечер. Очень рад и благодарен, что вы меня позвали сегодня.
Да, но даром, что сегодняшний разговор вам едва ли доставит удовольствие, потому что мы в очередной раз будем ковыряться в наших изъянах, в наших пороках, в наших грехах, во всем том, что становится преградой между мужем и женой, между семьей и Богом. Если бы я попросил вас предположить, из-за чего чаще всего ссорятся мужья и жены, из-за чего у них возникают недопонимание, конфликты, как рождаются большие ссоры, из каких маленьких семян, что бы это было. Просто у нас есть наше предположение, оно и стало темой нашей сегодняшней программы. Но вот если бы мы вас спросили, без чего не было бы, ну, скажем так, 99% недопонимания в семье?
Знаете, если мы будем копаться, как вы сказали, в ваших, цитирую, в наших изъянах, там, в наших грехах и прочем, да, почему же это будет неинтересно? Очень даже интересно, на этом же строятся все реалити-шоу. Вот. Почему ссорятся семьи? Это вот прям такой вопрос из эфира одной популярной программы, где опрашивают 100 прохожих, вот, и создается некая статистика наиболее частых ответов. Сложно очень. Знаете, хорошая импровизация – это подготовленная импровизация. Я-то тему нашего общения знал заранее и решил за несколько минут до нашей с вами связи поинтересоваться у своей супруги, позадавать ей какие-то, ну, в рамках обсуждаемого вопроса, позадавать ей, поспрашивать ее мнение. И знаете, она говорила разные мудрые вещи, я даже за ней пытался записывать, но в конечном счете она спрашивает, почему ты интересуешься у меня? Я говорю, знаешь, мне кажется, что я в семейных вопросах абсолютно не разбираюсь. Она говорит, тут ты прав. Из-за чего чаще всего ссорятся? Из-за недопонятой правды. Вот. Мы не поссорились, нет. Я абсолютно согласен с ее мнением, поэтому у меня несколько такое выражение, оно правдивое, я действительно так считаю, так думаю, поэтому меня, конечно, нисколько это не задевает, очень даже по-доброму веселит. Но из-за чего часто ссорятся, на мой взгляд, и это показала пандемия, и мы ее еще, наверное, даст Бог, будем вспоминать неоднократно. Хорошее время мы с вами пережили, полезное очень время. Что нам показало время самоизоляции, когда люди вынуждены были сидеть дома, и мне как священнику довелось это неоднократно услышать от разных абсолютно семей, которые мы можем там с вами считать идеальными, да, и равняться на них. Что говорили все эти семьи, что я на себе самом ощутил, мы не умеем разговаривать друг с другом. Вот, ну, мы, я имею в виду семьи, да, семейные пары, мы вот с моей Анечкой недавно отпраздновали 9 лет супружеской жизни, а до того, как вступили в брак, 4,5 года, ну, там, со школьной скамьи, да, мы общались, встречались, и в конечном счете, я уже не помню, когда я ей сделал предложение-то. Главное, чтобы она не слушала этот эфир.
У женщин все ходы записаны, это правда.
Да, в студенческие годы сделал ей предложение, но поженились мы, по-моему, через год или через полтора после того, как я сделал ей предложение. Вот. Но в любом случае, как бы вот, вроде бы как небольшой какой-то семейный опыт есть, потому что я читал статистику свежую, читал ее совершенно по, ну, не связано с нашим эфиром, да, это я публикацию какую-то готовил о теме роли мужчин в церкви и наткнулся на семейную статистику. Так вот, в 2021 году 70% зарегистрированных браков что-то там не доживали до 9 лет брачной жизни. Ну, я имею в виду, что браки распадались раньше, да, чем 9 лет. Поэтому даже наш короткий 9-летний брак – это уже что-то, уже какой-то небольшой опыт. Ну, поэтому думаю, что о чем-то малом, несущественном порассуждать могу.
С высоты наших 5 лет мы утверждаем, что 9 лет – это очень и очень существенный опыт счастливой семейной жизни. По поводу вот тех истоков больших проблем, маленьких истоков, мы с Алечкой подумали и, в общем, назвали свое, вернее сказать, даже мое. Мой косяк, мой грех.
Ой, да ладно.
Мое вот это вот, будем называть это, человеческое несовершенство, с которым крайне трудно бороться. Раздражительность. Раздражительность, из которой вырастает непонимание, разочарование, злость, гнев. А начало всегда раздражительность. Когда тебя вдруг начинает раздражать, в общем-то, то, что другого человека или тебя в другой ситуации не раздражало бы никак, ты бы не обратил на это внимания. Но в определенном состоянии ты начинаешь проявлять вот эту самую раздражительность, ты начинаешь бить хвостом, рычать, не ругаться, нет, но проявлять вот это вот недовольство. И нам сегодня хочется разобраться вот в чем: откуда оно берется, какова его природа, является ли оно причиной или же это все-таки следствие чего-то другого, как бороться с тем, кто знает за собой такую слабость, и как реагировать тем, кто рядом с таким человеком, и, в общем, что со всем этим можно сделать.
Скафандр надевать, пули непробиваемые.
Скафандр, пули непробиваемые. Слушайте,
стелить соломку.
Да, я просто знаю, что даже святые знали за собой такую слабость. Взять хотя бы прекрасного святителя Иоанна Кронштадтского. Он же был невероятно раздражителен в семейной жизни, если верить его дневникам.
Но в том плане, что он испытывал раздражительность, замечал это в себе, блокировал.
И не всегда блокировал,
но часто,
матушке доставалось.
Часто, да, матушке но доставалось. Часто блокировал, потому что понимал уже со временем и научился с этим жить и с этим в себе бороться. То есть это вообще... это гениальный просто подвиг работы над собой, на мой взгляд.
У меня есть гипотеза, отец Вячеслав, и я могу ошибаться, если я ошибаюсь, то вы меня поправите. Раздражительность – это нормальное мужское качество. Ну, очень просто.
Если что-то, мама молчит.
Если что-то... А я, как всегда, тут мистер провокация, да? Но я искренне полагаю, что для мужиков это нормально.
Почему не нормальная женская?
Женская нормальная истеричность. На пустом месте закатить истерику, ну, у них просто эмоциональный фон другой, выход эмоций другой. А мужики, они терпят, а потом рыкнут, им немножко полегчают. Вот эта вот раздражительность – это нормальное мужское качество или же это все-таки, скажем так, заболевание?
Я сначала скажу. Значит, дочери осенью исполнится 4 года, но мы с прихожанами в очередной раз сидели в беседках, пили чай, кофе и общались о детском воспитании. И у них тоже дочка, но младше наши, и они рассказывают о каких-то своих проблемах. И тут я говорю: слушайте, да вот, вот эти 3 года такая истеричная стала, просто вот чуть что, сразу слезы, сразу истерика. И одна из прихожанок говорит: батюшка, да что 3 года, я до сих пор такая. Поэтому про истеричность может быть, да, и в точку. Не знаю. Раздражительность. Смотрите, что мы будем понимать под раздражительностью, нам придется договориться между собой, потому что святитель Василий Великий, расщепляя, раскладывая, разжевывая нам, из чего состоит человеческая душа, как она функционирует, говорит, что у человеческой души есть раздражительная сила, сила, которую правильно направлять против греха. Да, то есть раздражительная сила души помогает человеку не совершать какой-то грех, либо с этим грехом бороться, ну и так далее. То есть когда она правильно обращена. А поломанное состояние раздражительной силы души обращать ее на человека, а не на грех. Поэтому нормально ли это состояние мужчины? Я думаю, нет, это нормальное состояние человека. В принципе, любого человека, да, или как у нас там, было их людей около 5000, кроме женщин и детей. Да? Женщины и дети не люди, в число людей не входили. Вот, то есть для любого человека, имею в виду под человеком и мужчина, и женщина, для любого человека вот раздражительная сила, она нормальна, если она обращена в нужное русло. Если же она обращена против человека, тем более против человека, которого мы называем любимым человеком, ну, ведь нет же никого ближе. Нам родители не столько близки, как муж и жена, нам дети не столько близки, как муж и жена. Вот, то есть это самый близкий человек для нас. И если против этого самого близкого человека обращена эта наша сила, вот это уже поломка, это ненормально. Но так же происходит, мы же это все равно испытываем постоянно. Вот как с этим быть, ну, мне кажется, просто самый лучший совет, предваряя все другие вопросы, брать дневники праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского и просто изучать их. Вот, потому что я со своей раздражительностью, которая у меня есть, я такой, знаете, у меня характер очень ворчливый. То есть я могу что-то делать и при этом бубнеть себе под нос. Опять вот это вот, значит, меня тут заставили, принудили и спросили, там, достали, не дали отдохнуть или еще что-то. То есть я человек очень ворчливый, ну, по крайней мере, жена так умеет. Поэтому мой ответ такой, да, нормальное состояние для любого человека, если обращено против греха.
Я с трудом могу себе представить, чтобы это состояние было обращено против греха, отец Вячеслав. Я поясню свою мысль. Дело в том, что в состоянии вот этой раздражительности ты, ну, я не скажу, что это прямо гнев или ярость, но по своей природе она очень напоминает гнев и ярость. Ты не можешь себя контролировать. То есть, если бы ты задумался, взял себя в руки и сказал бы, стоп, ну и что, что дверца на кухне шкафа открыта? Ну и что, что здесь лежит провод? Ну и что, что там что-то не так, как тебе бы, наверное, хотелось, и все знают, что тебе так хотелось, но все равно никто ничего не сделал? Ну и что? Возьми да убери. Ничего страшного не случилось. Тебя по-прежнему любят, тебя по-прежнему ждут, ты по-прежнему для этих людей ценен и дорог. Чего ты злишься? Но в этом состоянии ты не способен адекватно оценивать реальность, и ты теряешь контроль над собой. А что это значит с духовной точки зрения? Это значит, что ты теряешь связь с Богом. Ты становишься не Божьим. Ты отрываешься от Бога. И вот в этом смысле раздражительность – ужасный грех. Грех, как отрыв от Бога, и, может быть, на 30 секунд, может быть, на минутку, но ты сваливаешься в ад, место, где нет Бога, где есть только ты, открытая дверца шкафа, и вот эти люди, которые опять сделали все не так, как тебе надо.
Под этими людьми подразумевается жена?
Да, ну а кто еще, да, кто еще?
И нет, собака.
Да, и собака, и жена, и заодно все остальные тоже, весь мир против тебя, как бы, ну, понятно. Вот. Понимаете, о чем я говорю? Вот в этом, вот в духовном срезе.
Примерно, да, причем, знаете, я могу вам сказать, что я однажды в жизни испытывал гнев, и это страшное состояние, когда ты реально не контролируешь себя, и такое мне как астигматику очень легко сравнить состояние, когда ты теряешь зрение, самую способность видеть. Да, то есть ты не понимаешь, не представляешь, что перед тобой происходит. То есть какое-то вот полное отключение функции организма, и непонятно, что будет дальше. Не помню, кстати, что у меня вызвало это состояние гнева, но я помню, что я его испытал. И, знаете, было так страшно, что ну, не хочется его испытывать больше никогда. И да, даже самые вот эти маленькие вещи, о которых вы говорите, раздражительность. Ведь раздражительность в абсолюте может, наверное, привести вот к этому гневу. То есть есть гневливость, как некая такая страсть человека, от которой человек не может избавиться, так же, как от алкоголизма. Но я вот однажды в жизни, да, каюсь, грех испытывал. Гнев испытывал. Вот. Раздражительность. Смотрите, я говорю о похожей раздражительности, но да даже об этой же самой. Если разобраться, откуда она берется, мы на эту тему долгое время не один чайник чая распили с моим добрым другом, психологом, конечно, популярным таким современным психологом, знаете, но от этого не менее образованным человеком, чем другие психологи или психотерапевты. Влада Попутаровская, есть такая девочка, очень теплые чувства к ней испытываю, моя жена ее очень любит, там в гости к ней ездит, вот, живет в вашем граде. Мы с ней даже однажды провели совместный эфир на эту тему. Раздражительность в своем корне имеет другой грех, более глубокий, едкий и древний – зависть. И зависть, и вот мы логичным каким-то путем, причем, знаете, я потом и со своим преподавателем по психологии, вот есть у нас Алексей Юрьевич Голоднов, такой человек, он когда-то в семинаре преподавал у нас психологию, сам он психотерапевт и психиатр, и он когда-то в МВД был одним из главных психиатров, по-моему, у нас здесь в крае. Он подтвердил вот это логичное заключение. Какого рода зависть? Вот мой духовник говорит так. Зависть – это печаль о благе ближнего. А теперь вот эту печаль о благе ближнего мы можем разобрать как угодно. Незакрытая дверца на кухне. Моему ближнему на это абсолютно все равно. А вот мне нет. Вот тоже хочу, чтобы мне было все равно. Почему это ему все равно, а мне не все равно? И вот это вот именно зависть под пониманием печаль о благе ближнего, то есть есть какое-то обстоятельство, а мой ближний благо из-за этого обстоятельства все равно не лишился. И меня это начинает раздражать.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня мы беседуем о природе раздражительности, следствие ли это, причина ли это, откуда она берется и как с ней бороться. Замечательным священником из солнечного Краснодара, клириком храма иконы Божьей Матери Целительниц в Краснодаре, священником Вячеславом Клименко. С вами Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Отец Вячеслав, очень неожиданная мысль про причину раздражительности – зависть. Зависть ведь что такое? Это, по сути, неблагодарность за то, что есть у меня. Каким образом это связано с раздражением? Вот я сейчас пытаюсь понять. Логика, которую вы озвучили, ясна. Мне становится печально, грустненько от того, что мой ближний не разделяет моих высоких идеалов относительно порядка, чистоты, чего-то там еще, не разделяет, может быть, моих эмоций, взглядов и так далее. От этого начинаю испытывать раздражительность. А зависть здесь в том смысле, что ему спокойно, когда мне неспокойно?
Ну, примерно так. То есть вот печаль о благе ближнего, чем я и пытаюсь объяснить. Ему нормально, а мне ненормально. Причем, смотрите, ведь печаль, то есть у ближнего благо. Ближний испытывает состояние блага, при этом либо имея что-то, либо не имея чего-то. Вот не имея проблем, он тоже ведь испытывает благо. Да? Не обязательно что-то иметь, чтобы испытывать благо. А мне от этого плохо. То есть я не умею, здесь мы придем еще к одному, наверное, пониманию, что нас вводит в состояние раздражительности, это отсутствие радости. Я не умею радоваться тому благу, которое имеет мой ближний. Вот ближнему нормально, вот там, я не знаю, ну что там, в домашней одежде ходить в торговый центр, да, вот мне ненормально. А ему благо, ему хорошо, ему и так пойдет. А я этому радоваться не умею. То есть я утрирую, конечно, очень сильно, да, но пытаюсь привести вот примерно к этой мысли. Я-то сам опять, повторюсь, имея некий такой ворчливый характер, мне с раздражительностью бороться крайне сложно. Но учиться радости кое-как пытаюсь, и ну, какие-то такие моменты проблески были, особенно в каких-нибудь паломнических поездках, я думаю, что у многих наших слушателей они тоже бывали, когда, казалось бы, вот все из рук вон плохо, вокруг одни только искушения, а ты сидишь и радуешься, как какой-то умалишенный человек. А тебе вот радостно, и у тебя все хорошо.
Здесь вступает женская артиллерия, если позволите. Не знаю, как насчет в спортивном костюме в торговый центр, насколько это принципиально, или в домашней одежде, да, насколько это принципиальный момент. У нас тут вон рядом, как это, поляна небоскребов в Москве. И в этих небоскребах люди живут, а в нижних этажах там магазины, и там очень часто можно в пижаме увидеть людей, то есть, в принципе, и в тапочках, и все нормально. А с сердечками, знаете, такие пижамы бывают. Забавно. Вот. Но что же делать? Сейчас время такое, каждый ходит как хочет, и, в принципе, в отношении одежды, мне кажется, люди стали более толерантны. Однако, вот когда, к примеру, женщина видит, что муж не реагирует, в чем ребенка отправить в школу, или как ребенка вывести на море. То есть это получается ее головная боль, а супруг, ну, как бы устраняется, решает какие-то более глобальные задачи. Вот в такие моменты действительно женщина начинает, вполне может начать испытывать раздражение на мужа и, наверное, подспудно ту самую зависть. У меня голова разрывается на части от всех вот этих вот бытовых задач, а ему хоть бы что. Во всяком случае, ну, я про такое слышала, что это встречается, и нередко. И особенно у очень ответственных мам, вот прям ответственных мам, которые готовы жертвовать собой ради благополучия детей, и им очень хочется, чтобы их мужья включались в этот процесс. Но нет. Ну, или не в той степени, как им этого хочется. То есть есть их представление о том, как это должно быть, а муж до этой планки высокой не дотягивает. Он всего лишь там ходит с ребенком на футбол, например, или катается на великах на даче, но не решает вопрос, каким будет школьный гардероб на следующий год. Вот как-то так. Вот в этих случаях, да, женщины вполне могут, мне кажется, тоже испытывать раздражение. И я согласна, что это не исключительно мужская черта. У нас у женщин ого-го как бывает там. Такие извержения Везувия и Этны и других замечательных вулканов.
Я думаю, что если продолжить рассуждать на эту тему, как, значит, там плохой образец мужчины, сколько он делает по отношению к детям, то это вызовет у меня великий плач по той причине, что я и этого даже не делаю. Как крайне мало, на мой взгляд, уделяю внимания детям. Хотелось бы больше, но вот то, к чему пришел на данный момент, на любые свои какие-то там поездки и даже на богослужение, стараюсь чаще брать с собой детей и как-то их, ну, по крайней мере, сына включать во все совершаемое, да. Не в том смысле, что я его к этому принуждаю, он начал проситься, то есть для него это возможность провести время с папой. Вот, поэтому он с большой охотой и радостью на все это отзывается, несмотря на то, что возраст у него еще пока что крайне маленький, дошкольный. Вспомнил анекдот, пока вы делились с, вот, своим рассуждением. Я не помню. Ну, в общем, жена общается условно там с каким-то врачом или с чем-то. Вот у нас семейные проблемы, не можем с мужем договориться, и он спрашивает, а какие вопросы в семье вы решаете? Она говорит, да я решаю абсолютно пустяковые вопросы. А как дочь будет праздновать свою свадьбу? Покупать ли нам квартиру? А, значит, чем мы будем отдавать автокредит? Ну и прочие абсолютно неважные вопросы. Она говорит, а чем же тогда занимается ваш муж? Ой, мой муж решает глобальные вопросы. Будет ли Третья мировая война? И кто будет следующим президентом Америки и так далее. Ну, то есть человек, сидя за газетой, просто там является одним из офицеров диванных войск, как мы сегодня с вами бы сказали. Такие вот важные и неважные вопросы. При этом, что хотелось бы сказать на данную тему, знаете, действительно, вот в этом всем вспоминается выражение, я его автора, к сожалению, не знаю, выражение очень ёмкое, и мы тогда, вот смотрите, мы о раздражительности разговаривали, мы сюда с вами сумели вставить зависть, а давайте сюда еще вставим эгоизм. Откуда берется раздражительность? Из эгоизма. И мне понравилось такое выражение, оно сейчас очень распространено, мне кажется, в интернете. Думать так, как ты хочешь, это не эгоизм. Хотеть, чтобы другие думали так, как ты хочешь, вот это эгоизм. И мне это, ну, знаете, мне как-то это выражение, я его немножко разделяю, может быть, не во всей полноте, я не сторонник каких-то вольнодумных вещей, хотя там за чашкой чая у себя на кухне можно, конечно, порассуждать о многом, но тем не менее, вот это все, вот муж не решает, в чем, значит, там ребенок пойдет в школу или в садик, сам как муж, обремененный в хорошем смысле этого слова заботами, знаете, не хочется вызвать к себе жалость, не хочется никого уколоть, не хочется о каких-то семейных вещах сказать, ну, некими заботами о детях, здоровье которых переживает разные периоды, да, и о жене, у которой тоже не всегда все в жизни складывается сладко, скажу, что порой муж просто думает, а чем мне их накормить. То есть где мне взять там еды для этой семьи, а как не лишиться крова для этой семьи. И уж тут абсолютно не хочется, конечно, думать о вещах школьных, о закрытой или не закрытой полке в кухне. Все это становится абсолютно неважным. На самом деле, да, неважно. Это становится неважным. И вот здесь, наверное, любовь, которую мы... Мне очень нравится... Ощущение любви как чувство, к которому мы стремимся и которое мы зарабатываем, да, над которым мы стараемся трудиться, и в результате трудов рождается спустя долгое время любовь. То есть я сторонник думать, что в семье, создавая супружескую пару, мы испытываем сначала влюбленность, потом она проходит, после этого мы сталкиваемся с некоторой пустотой, неумением, неспособностью, может быть, выражать свои чувства по отношению друг к другу. Пока еще мы недостаточно потрудились над тем, чтобы испытывать любовь, а уже спустя какое-то время, пока не знаю спустя какое, потому что, мне кажется, мы, ну вот, конкретно в нашей супружеской паре до любви еще не доросли, но, тем не менее, вот спустя какое-то долгое время начинаем уже зарабатывать и испытывать, что есть любовь, нечто такое непоколебимое. Вот, и вот говоря о любви, здесь же очень важно вспомнить, что нам говорит апостол. Любовь долго терпит, не ищет своего, не радуется о неправде, радуется об истине и так далее. И мы вспоминаем вот христианский такой идеал любви, жертвенность, обращение внимания на то, а что важно другому, не что важно мне. Что важно мне, это на самом деле оказывается не важно. А вот ему что важно или ей что важно. И вот это уже такая концентрация внимания, мне кажется, она помогает сделать действительно большинство раздражительностей и большинство проблем абсолютно несущественными, и тем самым лишает их фундамента вообще возникать и расти в отношениях.
Ах, если бы мы в мгновение раздражения могли вот так вот трезво рассудить, что важно, что не важно, что такое хорошо, а что такое плохо. Но ведь мы же не способны зачастую вот так вот взять и просто подумать со светлой и холодной головой. У нас 30 секунд буквально полезной информации на радио «Вера», а после короткой паузы мы вернемся к разговору с замечательным священником из Краснодара Вячеславом Клименко. Говорим сегодня о раздражительности, о раздражении. А вот в следующие полчаса поговорим о том, нормально это или это все-таки болезнь, есть аргументы и за, и против. И как должен себя вести, как должна себя вести жертва этого раздражения? И, кстати, вот любопытный вопрос. А может ли быть так, что у раздражения нет жертвы? Ну, например, мужик ходит один по квартире, ходит, а потом вдруг начал раздражаться. Такое может быть или нет? Хороший вопрос. Об этом мы поговорим совсем скоро.
Семейный час на радио «Вера».